Добрый вечер. С вами подкаст «Не стыдно» со мной, с психотерапевтом Белочкой и с Жорой. И сегодня у нас в гостях замечательный актер, режиссер Кирилл Бин. Привет.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Кирилл. Я удивился, что Кирилл согласился. Но зная, что ему будет не скучно с нами, он все-таки согласился.
Обещали, что будет не стыдно.
И не стыдно тоже. И не стыдно тоже. Но я бы сразу хотел начать с провокации. С провокации. Потому что я ему написал, что будет весело сегодня, потому что он человек веселый и так далее. В ответ я получил смс-ку, которая звучала приблизительно так. Но ты же знаешь, что все веселые люди внутри унылое говно.
В жизни.
В жизни, да.
Веселый на экране, унылое говно в жизни.
И вот это меня немножечко заставило задуматься. Потому что мы об этом немножко говорили в прошлый раз, когда Зубриком. У нас был Зубрик. И вот хотели бы подхватить эту тему с прошлого раза и услышать, а что ты вкладывал в эти слова, когда писал мне такое?
Дело в том, что как-то юмор и веселье зачастую это же какое-то прикрытие, я не буду говорить проблем, но хлопот. Иногда, когда еще это работа, волей судьбы так получилось, что вот я такой жанровый артист, и львиную долю своих работ я всегда был связан с комедией.
Да.
Так надоело.
Надоело что? Смешить других?
Быть веселым. Быть веселым по сценарию, по какому-то... Уже хочется понудить немножко, побрюзжать. Может, это, конечно, возрастные элементы.
Ну, а это когда это началось у тебя? Ты ощутил какой-то момент, вот ты сказал, все, надоело мне, я вот теперь хочу побурчать.
А мне самому стало не смешно от своих шуток. Юмор же, это же как математика, он же состоит из определенных формул и алгоритмов. Можно шутить, там, не знаю, агрессивно, можно кого-то потроллить и на этом коньке въехать в лагерь имени юмора. И потом мне стало самому не смешно. Я понял, что я повторяюсь, и все это напускное веселье, оно тоже цикличное, ходит по кругу.
Мы эту тему обсуждали в прошлый раз, и у Зубрика была своя версия. Он говорит, что я вот такой от природы.
Нет,
я
это
всегда.
Правда. И то, что он сказал, да, ну, во-первых, это ментальные моменты. Да. И вообще у меня к вам вопрос, вы грехи замаливаете или какой-то у вас свой список Шиндлера? У вас третий гос и третий еврей сидит.
Да, я не знаю, так получилось.
Я люблю умных, красивых мужчин.
Они случаются, бывают евреи. Так получилось. Слушай, а ты как-то вот связываешь со своей карьерой то, что, например, у тебя часть карьеры была такая юморная, и оно тебя вот просто вот перенасытило? Или ты думаешь, что если бы это как-то пошло по-другому, то тогда был бы, может быть, другой итог?
Слушай, ну я ничего не программировал, конечно, потому что... Ну я же вообще в театральный институт поступал, мечтая играть Д'Артаньяна каких-то. Но когда я выходил с каким-то героическим порывом, принимая, как мне казалось, красивую эпическую позу и посылая романтический взгляд, в зале был хохот. И дальше уже хватило ума переформатироваться, и тогда...
А в зале был хохот, потому что ты его пытался вызвать, или он спонтанно?
Нет, я же хотел быть
герой.
Красюком. У нас в институте был термин такой.
Они, сука, смеялись, да?
Были фактурные, яркие ребята с такими маслянистыми глазами, медленно моргающими.
И очень, да, это очень, было красиво,
это все называлось Красюк. Это артист Красюк. И вот я тоже
Красюк?
Хотел бы... Да, да.
Я буквально 3 дня назад, мне попалась очень интересная статья философского характера. И там обсуждались 2 различные школы, которые существовали где-то порядка 100 лет назад. Одна школа, так называемая утилитарианизм, который английские философы дошли до этого и его описали. И они сказали интересную вещь. Они сказали, что основная цель человека в его жизни – это быть счастливым. Прочитав это, небезызвестный тебе товарищ Ницше, а он был чувак депрессивный, ну, по жизни своей, он сказал, что не, ребята, вы вообще не правы. Ну, вы представляете, у нас будет общество веселых, счастливых людей, все будут ходить улыбаться. Ну где челлендж?
Джаз спустился на землю.
Да, ну как бы, ну где? Ну, вы представляете, это просто и общество дебилов будет. Он сказал, что цель человека в жизни не есть быть счастливым, а найти свое назначение. А для того, чтобы к этому назначению прийти, неважно, ты доктор или журналист, или актер, ну, это неважно. Для того, чтобы к назначению прийти, это долгий, тяжелый, тернистый путь вверх-вниз, где-то получилось, где-то упало. И это заставило меня задуматься. Это такая, ну, дилемма, да, у тебя два противоположных. Есть.
К сожалению, так построена там моя профессия, что очень часто приходится делать то, что не очень там интересно, не то, что хотелось. Я вам скажу сразу, я не зрительская аудитория, не целевая аудитория того, что я произвожу и то, в чем я участвую. Но я это делаю, и я всегда завожусь, потому что интересно реализовать. Есть азарт спортивный. А он тернистый и долгий, потому что ты все время эти флажки отодвигаешь.
Преодолеваешь, да, новая цель.
Выше и выше.
Потому что, да, ты чуть больше узнал, так а можно же еще, и еще, и еще.
Ну да, развитие же происходит в дискомфорте. Когда созданы там тепличные условия и все доступно, то никакой динамики не происходит. Все, в общем, как-то так постыло. А когда вот, ну, какие-то достижения, они все, ну, назовем там в психологии из травмы, да, там из каких-то травматичных событий, из каких-то потрясений, из какого-то там стресса. И оно прям потенцирует. И это не про удовольствие.
Удовольствие. Но Кирилл говорит, что он параллельно и получает удовольствие. Но там у тебя есть процесс получения удовольствия, иначе нафига тогда это вообще надо было?
Тогда нечестно. Но я, честно говоря, я не перфекционист. Поэтому если это плохо получается, я очень переживаю.
А ты перфекционист только в работе? Или в женщинах тоже?
Нет, больше в работе.
Больше в работе. Да, То есть это на личную жизнь у тебя не...
Нет.
А у меня, вот, например, мой перфекционизм иногда переходит в личную жизнь. И я сильно
это
от этого страдаю.
Да, можно с ума сойти.
Когда ты в жизни, например, перфекционист, ты, когда встречаешь человека или близко общаешься с человеком, у тебя автоматически требования, ну, в голове у тебя требования к этому человеку тоже быть перфектным. Mm-hmm. И это большая проблема. Mm-hmm. Проблема для меня. Потому что я автоматически уже ожидаю, то есть, ну вот я, например, ожидаю от кого-то чего-то. А это исключительно мои ожидания. Так. И это очень опасно, потому что мои ожидания могут разбиться об кирпичную стену, и я скажу,
разобьются. И знаешь, это просто потому, что тогда такие отношения нефункциональные. Ты не видишь человека за этим. Ты вот прям хочешь его впихнуть в образ, который там тебе подходит. И это функциональное взаимодействие.
У меня просто такое было, ну, в жизни.
У многих такое было, у некоторых даже есть.
Да.
Нет, вообще, конечно же, вопрос поставленный, как этот фильм назывался, «Российские рассказы», по-моему, да, когда немолодой человек познакомился с молодой барышней, у них потрясающий секс, потом он начинает задавать ей какие-то вопросы. Я не услышал, на что такое Байконур. Да? И она мимо, она не знает. И он психует и уходит. Она догоняет и говорит, не уходи, давай, мы будем просто трахаться. Говорит, так, а про что с тобой трахаться?
Ну смотри, Жора говорит про ожидания, про вот она должна вот то-то. Ну мы часто, да, ждем от партнера, там, от подруг, от что они вот сейчас все будут делать. А это же наша проблема.
Да.
Это не он не такой какой-то. Он себе прекрасный был, есть и останется.
Наша? Или в смысле?
Нет, наша.
Ты еврейская? Наша,
женская проблема?
Нет, человеческая.
Человеческая.
Человеческая. Если
то есть
Таня есть ожидания...
не только женщина, она еще и человек. Ты представь себе, что ты в отношениях уже. И ты уже себя знаешь. И ты знаешь, какие у тебя есть плюсы, минусы, где там ты пережал, где не дожал и так далее. И ты себя типа пытаешься контролировать, что вот надо сделать так, чтобы эта кнопка не включилась вдруг, потому что она может нас не туда завести, понимаешь, да? Но потом происходит ситуация, когда ты вот
нажал.
Да, были у тебя такие?
Потому что я вам честно скажу, я очень либеральный человек в отношениях. Я настолько позволяю многое, но есть принципиальные моменты, которые в решениях, в которых там должен принять я. И если вдруг... Да что такое? Как? Я позволял. Ну, давай же договоримся, что тут решаю я.
Не
и вдруг это не заходит, мое решение? А вообще, а кто? А как? Кто-то может оспаривать это? Я не понимаю.
Так, и что дальше? И как ты дальше действуешь? Вот ты столкнулся с такой ситуацией. И ты понял, что должна была твоя линия проканать, но она не проканала. И ты увидел возражение в свою сторону.
Надо с присущим нам юмором из нее выйти. Так я медленно ввожу нас в тему нашей сегодняшней встречи.
Нет, тема нашей сегодняшней встречи не только юмор. И вообще юмор – это не тема. Это иногда, как Дзюбрик сказал, образ жизни.
Образ жизни,
или судьба,
да.
Как-то он выразился. А я вот именно хотел вернуться к юмору, потому что иногда это можно обыграть как юмор. А иногда... сложно будет это сделать с юмором. Иногда, наоборот, это нужно как-то серьезно объяснить, дать понять человеку, что ты не просто прав.
Я очень надеюсь, что сама ситуация и там, если какой-то градус конфликта-то из нее возник, она должна за себя сыграть.
Mm-mm. А это уже и есть ожидание. Это прям...
В чем разница науки и психологии и театрального искусства? В театре мы пытаемся ситуациями и символами, да, не озвучивая, количество информации в единицу времени. Угу. Такое. Угу. И вот давайте сыграем, не проговаривая это вслух, не озвучивая.
Ага.
А тут наоборот, все надо высыпать на стол. И чем больше ты насыпешь, тем, возможно, тебе станет легче.
А ну-ка.
Ну, потому что и театр, там, допустим, игра, это про мыслеформы, да, догадывания, визуализация, ну, в общем, как-то там...
Символизм,
да. То есть это что-то уже включаешь в свою фантазию и свои, опять-таки, ожидания, мечты там...
Художественное решение.
Да. А в отношениях так не работает. Если там я моргнула ресницей и надела пеньюар, то он должен понять, что это намек на секс. Вообще не должен. Вот вообще не должен, от слова совсем.
Ну, подожди. Тут я вот возражу.
Ёлки-палки, я всегда так понимал и был прав.
Если выходит женщина, она в пеньюаре, в чулках и без одежды...
А вот не все понимают.
То ты думаешь, что это не про секс, да?
Причем в чулках, просто вот, в общем... И это про то, что можно обсуждать, и нужно, и вот словами через рот. Мне от тебя там сейчас нужно это. Можешь?
Я тут готов поспорить.
Ну, смотри, если там мужчина сидит, работает за компьютером, а она прошла в пеньюаре, он, ну, по ее фантазии, он вроде как должен понять. Да, он не должен. И он и не понимает, и продолжает дальше сидеть в компьютере.
И сидеть в компьютере.
Да.
Ну, значит, он мудак, может быть?
Да, ну, нет. Значит, это у меня ожидание. А я подхожу к нему и говорю, слушай, в общем-то, пройдемте.
Ну, и может быть, я немножко консервативен и старомоден в этом вопросе. Но вот у меня четкое ощущение, если я сижу в комнате, появилась женщина, которая там в пеньюаре или в чем-то еще подобном, у меня двух мыслей не возникнет.
Ну, смотри, ты читаешь книжку, а если ты сосредоточен на каком-то там документе важном, вот прям очень все твое внимание там, а твоя партнерша...
А, и тут мы вернулись два шага назад, и мы говорим, если я работаю, значит, я в реализации, да, сейчас?
Ага.
Я сейчас для что-то совершаю, чтобы состояться там на определенном этапе.
Я тебе скажу такую историю, и ты мне скажи, где я не прав. Значит, пошли в гости с друзьями, и там сидит девушка. Фантастической красоты девушка, вот прям фантастической красоты. Вот с таким декольте и потрясающими формами груди. Ну, естественно, люди, сидящие за столом, периодически, мало того, они посмотрят, они еще и...
Подшучивают.
Не подшучивают, а комплиментируют. Как что, вот это красиво. А это было, правда, красиво. И ты считаешь, что если человек одевает такую одежду, вот с таким декольте, и приходит в гости...
Как я уже сказала ранее, иногда бесстыдство или вот такое эпатаж, выпячивание может быть обратной стороной стыда. И ей так стыдно, что, ну, внутри, это неосознанные процессы, что я буду одевать очень короткие юбки, выставлять все на показ, потому что мне стыдно.
Внутри.
Ну, безусловно. И тогда человек не чувствует этого. А если еще какая-то травма была, ну, я не знаю, нянечки в садике пристыдили, когда дети там трусы снимали друг другу.
Мне всегда почему-то казалось, что в актерской профессии
так
стыд отсутствует.
Когда надо было в институте раздеваться, раздевались все.
Подожди, а ну с этого момента поподробнее.
А зачем?
Ну, слушайте, это сейчас будет... Ну, тогда устраивайтесь поудобнее.
Давай,
время
давай,
нашей рубрики
мы готовы.
«Обучение в театральном институте». Нет, как раз я-то поступил в начале 90-х. Был такой хороший взрыв в искусстве уже... Виктюковские спектакли отгремели, откровенные темы. Уже на сцене раздевались, уже какое-то такое раскомплексование тотальное началось. И на первом курсе у нас разделись все. Нужно было выдумать этюд, в котором органично вплетается какое-то раздевание. И наши педагоги, так, была такая формулировка, что студент раскрылся наконец.
И когда он разделся,
да,
он раскрылся.
Я считаю, что студент раскрылся.
А раздеться надо было догола.
Да, да.
Перед всеми остальными,
да,
студентами.
Да, ух ты. И студентками.
Вот это круто. Вот куда нам надо пойти.
Не знаю.
Но тут нет, все равно в этом на самом деле есть момент творчества, потому что я еще раз акцентирую, что это должно быть органично вплетено. Это как хорошее эротическое кино, где это не пошло, где промотаем. Ну.
И, а вот с этого момента, Таня, а ты представляешь, если у человека, а человек актер, у него есть там, ну, жена, девушка, ну, неважно, вторая половина. Я считаю, что это очень сложно им представлять вторым половинам, потому что его работа связана с раздеванием, иногда с целованием, иногда там еще...
С жонглированием эмоций.
С жонглированием эмоций. Угу. Вот ты наверняка сталкивался с такими ситуациями, когда...
Ну, это всегда было в шуточной форме, потому что...
Не верю.
Нет, честное слово, я понимаю, что где-то, наверное, какие-то грызуны... присутствовали, но я всегда как-то так все пытался обернуть, что ничего в этом... Это просто элемент профессии.
Да вот не подкопаешься прямо к нему ни с какой стороны.
Ну, послушайте, у меня супруга танцевала топлес.
И тебя это не волновало?
Нет.
Ну, я работа. Просто человек с Кавказа, я понимаю, это что работа. Если у нас чья-то жена...
Опять-таки, если это искусство, ну, да. Правда, если это не мы не про стриптиз говорим...
Да, я понимаю.
Ну, бурлеск тоже это красиво. Мулен
Руш, да. А что, стриптиз тоже искусство, наверное?
Да.
Я считаю, что это большое искусство. Да,
слушай,
искусство
я, кстати, всем. Искусство пить алкоголь, это тоже должно быть.
Да. Не, ну вот я, знаешь, я вернусь к юмору, вот тому костылю, про который
наконец-то.
Ты говорил, что надо поставить костыль, и Зубрик нам говорил, что вот юмор — это его образ жизни и так далее, и вообще его другие эмоции не колышут. И это прекрасно, я ему верю. А тут я чувствую другая ситуация, когда человек говорит: мне надоело, я это уже прошел. Это был этап, ну, как ты сказал, это был этап в твоей жизни, и ты прошел. Хорошо, а что дальше? То есть это, что, юмора нет, все?
Нет, юмор-то есть. Не, послушайте, это уже рефлексия. На самом деле, ведя разговор, я все равно какую-то шутку или хотя бы ироничную реплику я всегда вплету. Я еще раз говорю, это, ну, на уровне рефлексов. Ну, невозможно разговаривать и не пошутить. Невозможно.
Да.
Хотя я встречал людей, которые как камни. Ну, нерушимы. Я делал себе татуировку. Я сам выдумал там рисунок. И я пришел, какую-то рекомендацию были, это один из прекраснейших в Киеве мастеров. И он очень, у него каменное лицо, он весь в каких-то свастиках, у него туннели в ушах, ну, такой классический татуировщик. Я ему все объяснил, показал. Он, я сейчас как-то тоже винтил шуточку, он не улыбнулся, я понял, не надо шутить, не надо. И мы приступили, он фоном включил «Законопослушный гражданин», такой есть американский
фильм,
с Батлером,
да, да,
фильм. И он фоном, видимо, он его смотрел уже много раз, и он работает, потом останавливается, потому что фильм дошел до определенного момента, который, видимо, ему очень близок и интересен.
Ага.
А, еще раз говорю, человек, ну, у него не было эмоций, фейс-офф, покер-фейс такой, все, он нерушим. И вдруг я решил обратить внимание на экран, посмотреть, что же там в этот момент в кадре. А этот эпизод, когда женщине-прокурору разрывала голову, там был, ему разрывным патроном стреляли, и он сделал так. И опять надел на себя этот покерфейс, и дальше приступил. Я попрощался
со всеми.
Я подумал, что за маньяк? У него, ну, реально, моя кожа, моя кровь пешей доступности, если можно так сказать.
Такие люди бывают, и они меня тоже пугают. Угу. Я не знаю, почему это, потому что у меня нет или у меня другое чувство юмора, нежели чем у них, но всегда очень сложно оценить, а кто над чем будет смеяться и улыбаться. Вот ты говорил, ты вышел
Россия,
на сцену.
Есть еще категория, извини, ради бога, есть еще категория людей, которые понимают юмор, но не умеют его
коммуницировать.
Да, они не умеют его, то есть они расскажут шутку там с двойным дном, с такой, с подоплёй. Человек поймет, но родить такой юмор не сможет транслировать. То мы тоже можем сказать, что юмор — это еще уровень образования.
Угу.
Да.
Ну, а когда ты смотришь на Петросяна, например?
Ой. Это уровень образования, точнее, можно отсутствие его. Вы знаете, да, если вот Жорик точно помнит программу «Вокруг смеха», которую вел Сан Саныч Иванов, и Сан Саныч Иванов на первом центральном телеканале был ответственным за редакцию развлекательных проектов. И он говорил, что человека по фамилии Петросян категорически запрещено пускать в зону телевидения. Потому что он понимал, что это сигнал и месседж огромному срезу людей, которые могут этому поклоняться. И когда его не стало, Петросян влетел. Просто влетел в телевизор. И дальше вы помните, что происходило.
А, то есть его Иванов...
Иванов говорил категорически, нельзя. Он Петросян работал на каких-то провинциальных концертах, филармониях, вел какие-то и читал миниатюры.
Тань, ты не знаешь, кто такой Сан Саныч Иванов?
Наверное. Иванов нет, Петросян знаю.
Друзья,
если... Это прискорбно, кстати.
Из тех, кто помоложе, вы можете посмотреть в Ютьюбе пару роликов. Это был уникальный персонаж, который был очень худой и высокий. И у него был костюм, который доходил до колен практически. И он был настолько худой, что галстук у него висел вот здесь, и тут между рубашкой и шеей у него было вот такое пространство. Но он был дико смешной, саркастический, циничный, потрясающий.
Эпиграмма.
Да. И вот я теперь понимаю, почему он мог не пускать Петросяна войти в телевидение. Да.
Потому это что... разрушающая какая-то сила.
А я столкнулся с ним и с его женой однажды.
Да.
Лицом к лицу. Потому что, когда я жил в Москве, а у меня был такой жизненный период, я почти 5 лет жил в Москве, они были моими соседями. А я, как известно, сосед шумный. Ну, и видно, я навел много шума. И вот, значит, мне звонок в дверь. Я открываю, стоит женщина. Я смотрю, где-то я ее видел, но я не могу в голове у себя...
Шумим, соседушка?
Да, и причем она не так. Она вот истерически просто хочет меня сожрать. А я стою с улыбкой, я не понимаю. А я, ну, не трезвый, само собой. Я не понимаю ее агрессию в этот момент, потому что я ее встретил с юмором. Ну, я поюморил и закрыл дверь, она ушла. Проходит минут 15... Она, видно, группу поддержки с собой привела, своего мужа.
Евгений Вагданович.
Да, Евгений Вагданович. Значит, они звонят в дверь теперь вдвоем уже, я же не знаю. Я открываю, и когда я вижу его и ее вместе, у меня...
Пазл сложился.
В голове складывается пазл. И я, ну, им говорю уже, понимая, кто они вдвоем, говорю, ну, так заходите так, ну, может быть, выпейте по стаканчику. А это у них вызвало еще большую агрессию. И вот тут я понял, что этот человек к юмору не имел никакого отношения. Вот, ну, мне так показалось. Я не знаю, потому что такие люди тоже бывают.
Но если вернуться к твоему вопросу про юмор без юмора, да, ну вот как это из семьи выходит тоже, потому что если родители были расслабленные, не там не стыдящие, какие-то влюбленные, веселые, да, ну, то тогда детеныша не стыдили. Потому что, как правило, когда в паре какие-то, ну, недопонимания, разногласия, там, ну, друг другу все-таки как-то небезопасно, поэтому попадают младшие, ну, те, которые послабее. И это всегда, дети всегда буфер.
А скажи мне, а вот тебе в женщине важен юмор? Вот ты познакомился с женщиной, ну, не важно, жена, девушка, не важно. И ты с ней начинаешь общаться.
Да.
Вот насколько этот аспект... с точки зрения отношений вообще...
Очень важно. Потому что я всегда начну с шутки. Если эта шутка не зашла, то все. Можно будет проверить. Ну, конечно, может быть, грешок. Вдруг она была не смешной.
И ты не красивый.
Хотя такое не может быть. И я не красивый. Только шутка спасает. Мы попробуем вторую. И не, я очень не люблю людей без чувства юмора. Не, нельзя так говорить, не люблю. Я люблю всех, но я стараюсь ограничивать свое общение с людьми, у которых... проблемы.
Нет, смотри, вот предположим, ты пришел в какую-то компанию и увидел женщину, и она вот тебе вот резко понравилась. Хотя у тебя с ней не было никакого контакта. Ну вот она внешне, там еще по каким-то параметрам она вдруг тебе понравилась. И ты подошел, наконец-то, через полчаса и начал с ней говорить, и тут оказалось, что нема. Нема юмору, нема.
Самбуки девушки, я пошел дальше.
И все, да?
Да.
То есть ты не церемонишься, не пытаешься понять, а может он там где-то
а
есть?
Зачем? А зачем? А знаешь почему?
Рядом же наверняка девушка с прекрасным чувством юмора.
Зачем тратить время? Это же куча несвободы. Ты же не свободен. Ты же не свободен тогда в проявлениях, ты же не свободен в шутках, в каких-то, в общем, в колкостях. Вот прям, ну вообще просто не свободен. Надо выбирать слова.
Вот зачастую женщины всегда говорят, что мужчине важно, чтобы он был веселый или юморной. И почти никогда, наоборот, не происходит. Чтобы мужчина сказал, что вот у меня в топ-листе...
Чувство юмора обязательно.
Вот этого ты не увидишь, потому что мужчины так не считают. Ну,
а
массово.
Кто же будет смеяться над шутками мужчин?
Правильно, тогда? Но я говорю, массово это не так. Потому что есть другие параметры. Вообще, я не знаю, ты в курсе...
Женщина должна быть голая, беременная и на кухне, да, получается?
Ну, для некоторых, да.
На Кавказе так вообще обстоят дела, Вася, если ты не понял. Как сколько ты раз ты был женат?
Почему был? Есть?
Ну, был, есть. Ну, я не то, что он умер, но он же живой.
Три. Не, официально два.
Официально два. Ну, да, три.
И как тебе с этим?
Опыт. Сын ошибок трудных.
Но он продолжает это делать, значит, ему
это
понравилось.
Прекрасно, да.
У меня был один знакомый, он был женат 6 раз. И однажды, ну не однажды, а я единственный раз был женат, я расстался со своей женой, у меня была жуткая депрессия. Вот прям страшная жуткая депрессия была. Я сидел вот так в кабинете у себя, сижу, а он был очень большой человек, ну, статусный. Он открывает дверь кабинета, заходит, смотрит, я весь в унынии, он говорит, что ты делаешь? Я говорю, вот жена сказала, что все, и так далее, у меня жуткое состояние. Он говорит, пойдем, нам надо выпить. Это пятница вечер. Пойдем, нам напьемся, тебе станет легче. И вот, значит, мы берем с ним, идем куда-то в ресторан, наливаем виски, пьем до потери пульса, и где-то там на 4-м бокале он говорит, я тебе не хотел сказать, но скажу вот, серьезно. На моем опыте, он говорит, трудно только в первый раз. Он говорит, после первого раза ни депрессии, ни проблем. Оно, говорит, по накатанной, как по маслу идет. Но я с тех пор ни разу не женился.
Ну, потому что... Пока, да.
И мне интересен опыт других людей.
Восхитительный афоризм мне подарил наш общий друг Вадик Костенко, которого мы вспоминали, что жена явление стихийное. А бывшая жена – это, сука, явление постоянное.
Я вчера... Вот девушка, про которую я рассказывал...
Декольте?
А?
Декольте?
Декольте, да. Человеку 25 лет. Все нормально. Внешне, физически, вообще все нормально. Но беспокоит... Это, кстати, твой будущий клиент будет. Беспокоит одна проблема. Почему все мои подруги уже вышли замуж, и там кто-то детей успел родить, кто-то даже развестись успел. А вот из-за того, что я не в этой струе,
ну, это со какой-то мной странный не так. Код, который навязанный нам
это что-то...
большим средом общества, в котором мы жили. Но почему? Зачем?
Я не знаю, но меня периодически, если я возвращаюсь, например, домой на пару дней приезжаю в Грузию, первый вопрос, который мне...
Когда ты женишься?
Вот почему?
Жори.
Почему? Чем я не устраиваю людей? Тем самым, что я живу, например, сам по себе. Ну, почему я должен быть? Ну, понимаешь, люди воспринимают, что это вот должно быть.
Потому что для мужчин это большое достижение.
Жениться.
Нет, наоборот.
Окей.
Пребывать в этом... прекрасном статусе одиночества. Ну, такого.
Да, холостячество.
Холостячество, скажем, так. Да. А женщины считают, что это очень дурной пример.
Опасно.
Да. Конечно же.
И дружить могут не разрешать мужьям с тобой. Да.
То есть поэтому жены моих друзей меня недолюбливают, ты считаешь,
потому
да?
Потому что, да, потому что мужья завидуют тебе белой завистью.
И вообще очень рисковое мероприятие отпускать с тобой. Ты же зайдешь в ресторан и увидишь 25-летнюю с декольте, и все. Пойдешь к ней.
Я не об этом.
А им-то что делать? Тоже хочется идти, а там жена. Все.
Это зависть.
Это пиздец. Это не свобода.
Я подумаю. Я теперь буду продавать время со мной. Я по часам буду продавать.
Ну, бери за вечерние и больше.
Есть пара жен моих друзей. и они знают, что если, например...
Потому что ты можешь привить вкус свободы. Ну, конечно.
Это показать, же как можно.
Это тонкий лед, опять-таки.
Ну, вот вы верите в это, реально? Вы верите в это?
Но это небезопасно, конечно.
А подожди, если человек взрослый, осознанный, соображает, какая разница, ну как я могу повлиять на другого человека
мы
таким образом?
Мы существа
как?
Социальные. И если я иду 3 раза, там, 4-5 со своей подружкой, и она там знакомится с мужчинами, то мне тоже будет хотеться.
Даже если ты
в отношениях, да.
Вот тут вы меня вообще потеряли, я вам скажу.
И это небезопасно. Ну тут уже про выбор, да, и про доверие, потому что, ну, зачастую, да, и, ну... Смотри, измены, там, факт измены, факт там, флирта, да, какого-то романа, это же не потому, что, в общем, ну, у этого есть, скажем так, подоплека. Угу. Если в семье есть какое-то тонкое напряжение и сложно что-то прояснять, ну, или как голос в каком-то месте, то это будет идти и искаться на стороне. А ну, если там брак 10, 15, 20 лет и прям, ну... не научные люди разговаривать, то вот, в общем, эти зыбкие места будут... И всегда вот любовники и любовницы — это вообще стабилизаторы пар. Любовные треугольники,
оба,
конечно.
И как ты это объяснишь?
Левак укрепляет брак.
Да, безусловно. Да, потому что начинаешь ценить партнера еще больше, и начинаешь за него хвататься, начинаешь
и
разговаривать.
И еще один в эту тему, когда из отпуска жена мужу телеграмму присылает, и все-таки ты самый лучший.
Да.
То есть ты можешь прийти к своему мужчине и сказать: слушай, такая ситуация, вот мы, мне кажется, не до конца сбалансированы. Вот у нас Кирилл есть, товарищ наш. Привет. А завтра он придет в гости, мы там сбалансирует он нас. И я вот представляю...
По стакану баланса.
Да, что он тебе, как он тебе сбалансирует? Сколько капель нальет?
Нет, ну при чем здесь? Это же не... это я говорю про романы на стороне. Не открытые. Это ты уже про полиаморию говоришь, понимаешь?
Так а полиамория, романы... Вот надо, Кирилл, об этом сказать, у нас был разговор. Потому что, ты знаешь, такое полиамория?
Нет.
Ну, догадываешься.
Я по контексту понимаю.
Поли – это много, а море – многолюб. Да? Да. То есть вот человек, у него там 3 женщины. Например, он всех их любит. И
не все знают друг о друге.
Все знают.
Все знают.
Все знают.
Это легализовано.
Если я не ошибаюсь, это то, что называется дружба с бенефитами.
Может это быть, вот, но есть научные.
Потому что я это уже научные.
В Америке. Мы же в Йогасе, у нас полиамория.
Подожди, это не просто...
Не-не-не, это прям это быт.
Термин.
Это
термин. Жить. Люди договариваются между собой. И все говорят, все знаем. Все знаем, нас всех устраивает. И у меня вопрос. А чем это отличается от того, когда, например, они об этом не знают, но все равно знают? Понимаешь?
Страшно. Страшно прояснять.
Потерять?
Страшно говорить. Не знаю, у каждого человека свой страх. А когда полиаморы, они прям...
Все знают. Открыто, да?
Да, все открыто.
Вот ты бы смогла быть полиамором?
Нет.
Ты бы смог быть полиамором?
Да.
Опа!
Думаю, да.
Дилемма.
Видимо, ты достаточно устойчив, потому что мне небезопасно. Ну, не физически.
Нет, мне тоже небезопасно. Я с детства девочку, которую я поцеловал в щеку, я уже на ней женюсь.
Mm-hmm. Да. Вот я в такой же истории, поэтому я не могу быть полиамором.
Этот риск.
Mm-hmm. Я могу как бы всех любить, но если у меня женщина в жизни, вот я однолюб. И я не могу это. Вот у меня в голове это не помещается. От чего у меня не помещается, а у него помещается?
И у меня же, я же мыслю категориями сценариев и драматургии. Угу. То есть это, как, видимо, какой-то еще один эксперимент.
Да, можно сходить и выйти обратно. Ну,
это же никто судом не присудил. Дверь-то на амбарный замок за тобой не закрыли.
Угу. И что?
Но, послушайте, это не значит, что я завтра кинусь в такие отношения, не об этом ли. Но я понимаю, что я это допускаю.
Ты знаешь, для меня, как для психотерапевта, это такая стрёмная тема, потому что тогда там должны быть в таких отношениях люди с очень низкой чувствительностью.
О!
Очень. Ну, такие, ну, не то, что отбитые, отмороженные, но вот какие-то такие очень алицидемичные, где проявление эмоций очень как-то...
Я боюсь, что тут камень преткновения в другом. В том, что насколько это может быть обидно кому-то из партнеров. Потому что, например, в сознании, если мы сейчас перевернем ситуацию, то я задумаюсь, а готов был бы я к отношениям с женщиной, которая исповедует полиаморию.
Да.
Да. Потому что ты чувствительный. А вот те люди, которые... Вот они не включают, они не испытывают ревности, злости, обиды, там, приятно-неприятно. И у меня были клиенты, которые приходили, мы были там, но не выдержала, прям не смогла.
Так а что ходила? На разведку?
Ну, думала, что сможет. Ну, да, а как ты узнаешь, если не попробуешь?
Не
узнаешь. Ну, никак.
Вот, кстати, у Питерсона много об этом есть. Он говорит, что да, там все говорят, что Библия, религия, ну, как бы это все книжки, это не есть исторический факт. Но он говорит, постулаты, которые прописаны в Библии, это как руководство к эксплуатации человека. Угу. Да? И вот те вопросы, связанные там, с семьей, или там, с браком, или с любовью и так далее, они там прописаны именно так, как человеку это надо.
Это комфортное сосуществование.
Да, с самим собой, условно, и в обществе. И в обществе. Да. Я тут с ним согласен. Но есть вот такие случаи, ситуации. У меня вот в Голландии товарищ один. Не один уже. Жил втроем люди живут. И уже достаточно давно. Все хорошо у них.
У них есть дети?
У одного человека есть, потом у этого человека жена, а потом еще у них есть и другой человек.
Сложно.
Это сложно. И мне это иногда некомфортно.
Мы самое проблематичное поколение. У нас были постулаты, устои, уклады, заложенные
годами
советского периода, угу. Где была вообще абсолютно другая система координат.
Стоящая.
И вдруг мы впрыгнули в какую-то свободу.
Вот не думаю. Вот, ну, может быть, да, один из фактов. Но про чувствительность... Здесь тоже, потому что там Георгий, например, очень такой невротичный, да, и он чувствует все колебания, да, считывает какие-то вербальные, невербальные знаки, да, там жесты. А есть люди, которые, вот не считывают их. Ему надо прям в лоб сказать: я надела ночнушку там с Сережами, пошли ебаться.
Я вот против таких людей.
И это про то, что когда они, им кажется, что вот для них это нормально, они не включаются эмоционально. Потому что если, допустим, я в такие отношения попаду, я выгорю за неделю, за две отношений. Ну, у меня будет трындец.
Но это не твое просто.
Нет, я эмоционально
буду... Зачем тебе быть в отношениях, которые не твое?
Я не пойду, я тебе говорю просто с моим уровнем чувствительности, да, я буду считывать эти каждые там... Это ж, сложные комбинации, 3-4 человека в... Да тут бы одного выдержать, понимаешь?
У меня ни разу не было ситуации, что у меня вот была одна женщина и там где-то вторая, третья, четвертая. Не было такой ситуации. Потому что даже если мне было сложно и была какая-то проблематика, мне сначала нужно было эту проблематику закрыть.
Гештальт.
Решить закрыть. Да. Коробочку бантиком завязать, сказать туда.
В архив.
И потом пойти дальше.
А знаешь, это очень правильно, потому что, в психологии это как раз гештальт-терапия. Это же не закрытая ситуация, незавершенная. И это такие энергетические крючки, которые... Ужас. Тянут потом энергию всю жизнь. И если там не произошел какой-то разговор 20 лет, он в бессознательном каком-то там, в подсознании, он прячется. И он фонит все равно, мы видим всю жизнь через призму этого незавершенного какого-то события. А если их 5, 10, 20 отношенческие, то это прям такой груз тяжелый.
Ты ходил к психологу когда-нибудь?
Да. Да.
Зачем?
Были ситуации, когда надо было успокоиться. Но я же... И, на самом деле, тут есть небольшую реплику. Дело в том, что я заканчивал школу, и два выпускных класса, последних у нас был психолого-социологический класс. То есть я понимал хотя бы, опять-таки, про что это. Но я всегда понимал, что поход к психологу – это исключительно для того, чтобы озвучить мне, пожалуйста, я сейчас хочу... пойти на компромисс. Я сейчас спорю там со своей совестью. И, пожалуйста, мне надо сейчас вывалить психологу это на стол, чтобы психолог сказал: успокойся, это жизнь, ты правильно делаешь. Угу. Вот только ради этого. Угу.
Ты за этим
за
ходил?
За поддержкой?
Да.
За костылем?
Да, вот опять-таки мы возвращаемся к костылю. Угу. Я понимаю, я знаю, и я тоже хитрю, потому что я начинаю в такой тональности это все преподносить. Оправдайте меня, пожалуйста. Mm-hmm. Я поступаю не очень хорошо. Mm-hmm. Я, быть может, даже кому-то боль причиняю.
За каждой потребностью стоят какие-то чувства. Из каких чувств, для чего тебе это? Чтобы там оправдать стыд, чтобы справиться с стыдом, или там справиться с виной, или наоборот, не впасть в вину. И тут уже начинаем разворачивать. И клиенты же думают, что они умнее, в общем, сейчас я это, сейчас вы мне тут расскажете. Но терапевт...
Ну вот смотри, сидит два человека. Да. Один психолог, один человек, нет, который ходил к психологу, который говорит, что я иду к психологу, да, вообще не услышать, да, где проблема. Да. Я иду совершенно по, да, другой причине. Угу. Это его, да, позиция. А я теперь к тебе обращаюсь как, да, с другой, да, стороны. У тебя есть такие люди, да, которые вот ты пришли, они к тебе, и ты видишь, что вот он за этим, да, пришел.
Да.
И что ты делаешь в таких ситуациях?
Возвращаю к чувствительности.
А как?
Мы же видим все только через нашу призму. Вот через одну. А психотерапевт, он находится в метапозиции. Он способен увидеть еще 20 других, ну, в общем, углов этого мероприятия. И, ну, не всегда нужно это озвучивать клиенту. Он не всегда готов это слышать.
Ну, вот он вообще не хочет это слышать. Он сказал, я не хочу от тебя это слышать. Я знаю, почему я пришел. Я знаю,
оправдай
почему
меня. Оправдай мой скотский поступок.
Да, я знаю, почему я плачу тебе деньги. Просто хочу от тебя услышать, что все нормально.
Моя задача сделать так, чтобы клиент не сомневался в нормальной ненормально, а делал выборы из ощущения себя.
Не, а он не делает выбор. Смотри, он говорит, я уже выбрал.
А
выбор,
это
нет,
уже
он
искусство.
Он уже сделал.
Да.
Он уже принял.
Поддержите, да, меня в этом выборе.
Да, поддержу.
А вдруг он сделал неправильный,
поддержу,
выбор?
Поддержу, но попутно нету правильно-неправильно. Как, вот если он сделал этот выбор, это максимально возможно на эту точку жизни. И все.
Ну, не зайдешь в воду, не узнаешь.
То есть его, получается, не интересует вопрос решения каких-то проблем. Ему нужно, чтобы его погладили,
да,
по головке и сказали, чувак, все хорошо.
Да. Мы
ты
не
прав,
лечим без запроса. Ну, человек должен быть к этому готов и хотеть. Скажи мне, где у меня затык, скажи мне, где у меня там проблема, скажи мне, где у меня зыбкое место. И тогда, угу, если он готов. А если человек не готов, там напрочь, ну, можно будет как-то зеркалить ему то, что он просит, да.
Я это понимаю, но, да, я говорю, что он за этим не идет.
Он не идет.
Он,
но моя задача
этого,
как терапевта, ну, и другого, и попутно, аккуратно, каким-то таким правильным языком, не стыдящим, не обвиняющим, говорит, а смотри, что я еще здесь вижу. А смотри, как я себя чувствую, когда ты делаешь так. И всадить это зернышко сомнения, чтобы он поварился. А зернышко может там прорастать долго.
Помнишь, как прекрасно расковырял? Ты тоже должна помнить. Робин Уильямс, Мэтта Дэймона,
да,
в фильме «Умница Вилганти».
Да, да,
да, вот прекрасный вот фильм. И я хочу поблагодарить тебя.
Слушайте, вам
то,
спасибо.
Что ты уделил время. И мы немножечко поговорили о разном, без костылей, без стульев и без плана. Но тебе большое спасибо, потому что меня всегда интриговали вот эти личные отношения внутри определенной сферы или профессии.
Mm-hmm. Да, Жерик, мы по верхам прошлись.
По верхам, да.
Очень по верхам.
Хотелось бы в
туда,
глубину.
Туда можно так внедриться.
Но в следующем, в цикле, сделаем цикл выпусков с Кириллом.
Не-не, что вы. Вы потеряете тех трех зрителей.
Тех трех зрителей уйдут, только дети
что
останутся.
Что на унылое которые... говно чего смотреть-то?
А ты считаешь себя унылым говном?
Я считаю, да. Я стал немножко такой брюзжащий.
Это же прекрасно.
И меня я стал мизантроп.
Почему?
Я почему-то...
Возраст?
Не знаю, может быть... Не, ну возраста я не чувствую, кроме там каких-то ограничений физических. А... Может, потому что как-то больше и чаще встречал людей, с которыми не хочется. А за ними тянется такая вереница, и ты боишься. Да. Вот сейчас еще такой человек был. Опять, да, лучше...
А это про чувствительность.
Лучше.
Я тебя поздравляю, ты оживал. Ожил. Это, ну, про чувствительность.
Надеюсь, что здесь ты не почувствовал.
Нет,
этого,
послушайте.
И тебе было с нами
я
приятно.
Получил массу удовольствия.
Поэтому мы тебя
это
будем
взаимно
ждать еще раз. Или куда-нибудь еще пригласим. Я думаю, ты постараешься тоже
поехали
прийти. И поехали. Спасибо. Спасибо.
Спасибо
огромное. Спасибо большое.
На этой позитивной ноте. Адиос. Амигос.